«Все так плюс».
Всем добрый день, здравствуйте, как всегда по воскресеньям. В это время приветствует вас программа «Все так плюс». В нашей студии петербургский историк Максим Кузахметов. Максим,
здравствуйте. Здравствуйте.
И я, Марк Нуждин. Давайте начнем вот ровно с того места, где мы закончили в прошлый раз. Я напомню вам краткое содержание предыдущих серий. Но перед тем, как приступим непосредственно к программе, я еще вам напомню одну важную вещь. Программа «Все так плюс» выходит благодаря вашей поддержке, выходит на канале «Ищем выход». Она выходит также на сайте echofm.online, она выходит в онлайн-приложении «Эхо», и для Android, и для Apple эти приложения существуют. Следите за нами, если услышите что-то интересное, а параллелей более чем достаточно, то, конечно, мы будем очень рады, если вы будете делиться ссылками на нашу программу, обсуждать ее с друзьями, знакомыми, вашими близкими в соцсетях, задавать вопросы, которые прям вот напрашиваются во многих очень случаях. Ну и не забывайте, что мы существуем благодаря вашей поддержке. Как помочь нам, смотрите в описании программы. И имейте в виду, что мы будем рады абсолютно любой сумме. То есть для нас маленьких перечислений не существует. Мы здесь что-то вроде исторического журнала. Но если вы за 50 рублей купите исторический журнал, а, наверное, и не купите сейчас его за 50 рублей, все-таки схожую сумму, если вы отправите нам, эффект будет гораздо больше. Потому что у нас и иллюстрации, и живая человеческая речь, и авторская оценка. И все это за ту сумму, которую вам не жалко отправить, для того, чтобы мы продолжили дальше. Ну и возвращаемся в 1917 год, возвращаемся в лето и даже уже, наверное, в начало осени сегодня. И я напомню, что в прошлой программе мы остановились на тех разногласиях, на тех черных кошках, которые начали пробегать во взаимоотношениях главы Временного правительства Александра Керенского, самовольного такого посредника-эмиссара между военным и гражданским руководством страны, Борисом Савенковым и Корниловым, генералом Корниловым, который в тот момент возглавлял вооруженные силы. Ну и вот в этих трениях как раз мы практически уже подошли к тому моменту, как начал намечаться драматический разлом. Настоящая пропасть, куда вот почти уже все готово рухнуть.
В советское время все это называлось «Корниловский мятеж». Сейчас говорят более обтекаемо «Корниловское выступление», потому что, собственно говоря, какого-то серьезного кровопролития, боев-то и не было. Восстанием тоже сложно назвать. Ну, то есть мы знаем, да, раз мятеж, значит, неудачный. Раз восстание, то уже там со всякими вариантами. Ну, поэтому здесь вот выступление скорее более правильный термин. И да, вы перечислили главных участников этого события, Керенский, Корнилов и Савенков, то есть люди, которые могли составить триумвират такой власти. Но зловещую эту роль как раз-таки сыграл, и мы в прошлый раз о нем подробно рассказывали, Владимир Львов, один из бывших министров во временном правительстве, который с какими-то невероятными личными инициативами еще в этой атмосфере, да, когда с трудом все друг другу доверяют, в стране хаос, ну, чего ж там, сыграл свою зловещую роль, все это наложилось еще на личные качества участников. Ну, напомним еще раз, да, это конец лета 1917 года, я даты буду называть уже тогда по новому стилю, начало сентября. В стране хаос, толпы вооруженных людей находятся в Петрограде, десятки тысяч людей, которым было, кстати, обещано не отправлять их на фронт, по домам они не расходятся, а это столица империи, то есть как минимум это колоссальное давление на власть. Сколько это может продолжаться? Тысячи солдат не просто оставляют фронт и дезертируют, а устраивают хаос. В приграничной полосе это вооруженные люди грабят, насилуют. Как вот с ними можно расправиться? И здесь совершенно вроде бы логичное должно быть решение. Не просто абстрактная жесткая власть, а с какими-то ответными мерами. Но вот болезненная тема – это возвращение смертной казни, которую Временное правительство для начала отменило. И что важно, что вот эти вот все меры, во главе которых и должен был стать главнокомандующий Лавр Корнилов, человек, который говорит, я беру на себя ответственность, я буду во всем виноват, он их согласовал с Керенским, с Временным правительством, что пора вводить военное положение, в том числе и в Петрограде, тем более, что на все на это налагаются еще и события, драматически на фронте, взятие Риги, фронт вообще невозможно удержать, и в тылу взрывы на Казанском заводе, которые, конечно же, кажутся следствием деятельности распоясавшихся предателей, изменников, большевиков все грешили, и большевики, которых вроде бы после июльского восстания разогнали, вроде бы они утратили влияние, но тем не менее это мрачная темная сила, которая призывает, совершенно откровенно призывает, к поражению и к превращению империалистической войны в гражданскую, ну, то есть разрушающую, на все действует. Ну, так вот, это все вот я еще раз напоминаю, потому что кажется до сих пор, что вот Корнилов сам по себе решил объявить себя диктатором, поднять какой-то бунт, мятеж. Это все не так или не совсем так. И вообще, Лавр Корнилов, я еще раз напомню, удивительный персонаж. У нас же на том этапе живы все великие князья. У нас царствовавшая 300 лет династия. Романовы, ну, в заключение, правда, бывший царь, но вокруг мог кто-то из них, наверное, стать центром, где консерваторы бы, да, объединились. Ничего подобного. Консерваторы, вот сторонники сильной руки, объединяются вокруг генерала, который по происхождению из крестьян, из казаков-крестьян, сибиряк. Там у него еще разрез глаз выдает азиатские корни, да, там даже спорят, калмыцкие или кто-то вот был там, возможно. Мать его или бабушка там казашкой, кому что нравится. Вот этот человек вокруг себя сплачивает российскую общественность. Невероятным образом, да, все это пересеклось. И вот дальше все пересекается, к несчастью, с личными качествами людей. И тут вот я больше грешу, конечно же, на Керенского, который никому не доверяет, которому кажется, что вот генералы собирают какой-то заговор, в том числе просто против лично него. И еще зловещую роль, вот вы перечислили людей, там триумвират сложился, да, Керенский, Корнилов, Савенков, но зловещую роль сыграл Владимир Львов с личными инициативами, которые пережал от одного к другому, пересказывал, ну, между Корниловым и Керенским. В принципе, он в основном свои какие-то домыслы пересказывал. Но все это удручающим способом подействовало, опять-таки, на Керенского.
Смотрите, а какое раздолье для авантюристов вот в этой вот атмосфере подозрений и недоверия? То есть как только человек начинает терять связь с реальностью, около него обязательно появляется какая-то фигура, которая использует все это в своих интересах.
Но тут вот эпоха авантюристов все еще не пришла. Хоть и называют выступление Корнилова, вот этот вот мятеж, авантюрным, плохо подготовленным. Но так говорят про любой мятеж, который провалился. Хоть вот про мятеж декабристов, хоть про все остальное. А если удачно зашли в комнатку, стукнули табакеркой по голове императора Павла I, значит, хорошо подготовили. А это же стихийно все получилось, а могло не получиться. Поэтому тут тоже как там подготовишься. Лично Корнилов, наверное, окруженный офицерами, окруженный их доверием. Напомним, что до этого было совещание в Москве, где собрались практически представители всех сил. Даже большевики чуть-чуть присутствовали, просто с ним никто не считался, слова ему особо не давали. А Корнилова после выступления, что, кстати, тоже важно, это не абстрактно такой, как вот мы привыкли, ограниченный генерал. Сейчас сколько мы их видим, без бумажки вообще ничего не может сказать. А он произносит яркую речь. То есть он еще и, получается, выступает на политической арене вполне удачно. Его, ну там солдаты не вставали, когда он стал выступать, представители солдатских комитетов, а юнкера, офицеры выносят его на руках. Ну там в театре в Москве это все происходило. И опять-таки, вместо того, чтобы искать с ним союз более тесный, глава правительства Керенский начинает нервничать, совершенно откровенно ревновать. Говорит так, мы же договаривались, он занимается делами на фронте, а вот внутренние дела, политика, это моя стихия. Ну и вот опять все приходится грешить, конечно же, на Керенского в первую очередь, который и не доверяет, и вот ему мерещится везде этот заговор, и как мы уже рассказывали, после всех этих историй он зачем-то начинает вести переписку, ну, чат получается, да, у него, как я уже говорил, и он даже разговаривает напрямую, Керенский выдает себя за Владимира Львова, бывшего министра, чтобы пообщаться напрямую с Корниловым, Корнилов за себя ни за кого не выдает. И здесь все можно трактовать совершенно двусмысленно. Больше всего Керенского напугало, что Корнилов говорит, вам бы надо в Ставку приехать, потому что пока вы в Петрограде, мало ли там начнется какая-то заварушка, я не могу гарантировать безопасность, а у меня в Ставке. Здесь, конечно же, все будет понадежнее, ничего с вами не будет. И все это после рассказа Львова о том, что в Ставке вас немедленно расстреляют, Керенский воспринимает как ловушку. Но он не говорит, что я Керенский. А потом все это вот своем этом мире используют как доказательство, конечно, уже сложившегося заговора. Ну так вот, и здесь тоже вот еще важное замечание, то, что без конца припоминали впоследствии Корнилова. У него же вообще-то не было какой-то внятной политической программы, несмотря на то, что это политик. Там же масса вопросов нерешенных. Сам болезнь о земле. Как? Как вот делить, не делить там землю? О власти. И если в каких-то вопросах не вызывает сомнений, что ну какой из Корнилова монархист, если он вообще дворянского происхождения, да? Может опрометчиво называть его республиканцем, но он без конца говорил, учредительное собрание, да, безусловно, поддержка временного правительства, да, безусловно. По вопросам о земле, там просто потом эта программа появилась, забавным образом, когда Корнилов уже был арестован, по факту, о чем мы, собственно, хотим, когда он с единомышленными оказался, так называемая Быховская тюрьма, там не составили, не всегда это понятно, иногда выдают это вот как за программу Корнилова, где более складно все написано, что и должно, что и как должно было быть, на том этапе ее не было. И опять-таки, это ничего особенно не значит. Сколько раз свои планы большевики впоследствии меняли перед тем, как погрузить страну в хаос, ну, когда Ленин, например, придумал НЭП, это же шок был для идейных марксистов. Что же мы так опять идем на поводу у капиталистов, что ли, у кулаков? Это прагматик. Это Ленин, еще, слава богу, был прагматен. Прагматик. Сталин-то повесить, расстрелять там и без церемоний. Ну так вот, и здесь, как мы уже говорили, с чего началось это выступление, формально с того, что Корнилов отправил к Петрограду верные части, в том числе и туземную кавказскую дивизию, да, дикую дивизию, как ее называли, но это было тоже согласовано, чтобы рядом с Петроградом были надежные, не заагитированные войска, и даже хорошо, что это кавказцы, которые вот не так не погружены в эту всю пролетарскую среду, на них можно было положиться, как думал Корнилов. Все оказалось тоже не так. К сожалению, там дальше расскажем, как все это печально. Ну,
как минимум, не было такого земельного вопроса, как у наших частей.
Ну, в том числе, может быть. Ну, так вот, войска приближаются, как будто бы к Петрограду. Все это не быстро вообще происходит. Сначала еще хотя бы по железной дороге можно было передвигаться с юга. Ну, так вот, но здесь вот в глазах у Керенского все совершенно откровенно складывается в заговор, военный мятеж. Доверять никому нельзя. И здесь вот, кстати, вот тоже я на всякий случай, Корнилова же спрашивали, это хорошо, ну вот разгоним большевиков, повесим пару немецких шпионов, ну так и называли, Ленин немецкий шпион, пречется, это подтверждает его предательскую сущность. Не пошел же в суд доказать, что совесть моя чиста, я тоже про это говорил, тем более, что были прецеденты, дело Дрейфус, например, да, выйди в суд и скажи, нет, я не шпион, нет, я не работал на немецкую разведку, мы тебя поддержим, а Ленин прячется где-то. Значит, шпион, что ли? Значит, не все так чисто. Ну так вот, а Корнилов вообще не возражал, чтобы в правительстве, ладно, были и эсеры, и кадеты, и Керенский в том числе, он не возражал, так еще и в числе прочих там, пусть будет Плеханов представлять интересы вот этих леваков-марксистов, пусть даже будет, раз она такая авторитетная, бабушка революции Екатерина Брешко-Брешковская. И против этого Корнилов не возражал, сейчас кажется все удивительно. А тем не менее, вот в ту эпоху, когда столько людей пытались договориться, избежать кровопролития, это были эсеры, это были меньшевики во временном правительстве, только не кровопролитие, только вот чтобы был какой-то компромисс, только вот договориться. Ну и только вот большевикам там надо проводить было репрессивную свою эту бесконечную политику и не останавливаться перед расстрелом никогда. Ну так вот, и здесь вот ключевая дата, опять-таки по новому стилю, это вот 8 сентября, когда Керенский в Петрограде проводит экстренное заседание правительства, потому что вот в его голове все сложилось. Корнилов двигает на Петроград верные ему части. Для чего? Для того, чтобы всех нас свергнуть, всех нас разогнать, установить военную диктатуру, погубить завоевание революции. Но это они все говорили, что все же за революцию, там нет контрреволюционеров, как ни смешно. Но потом это большевики уже взяли на вооружение слово «контра», «контрреволюция», оно такое универсальное назывательство было. Вот так вот, и здесь происходит совершенно невероятная вещь. А министры во временном правительстве не поддерживают Керенского. Да, может быть, что-то тут неочевидное, может быть, что-то странное, но давайте спросим Корнилова. Давайте вот вызовем его в Петербург, давайте проведем переговоры, но зачем его отправлять в отставку? Ну, как Керенский требует, даже не в отставку, а отстранить его от командования. потому что он там явный мятежник, явный заговорщик, а члены Временного правительства удивительным образом Керенского не поддерживают. Керенский на этом совещании, там, как очевидцы рассказывают, как человек такой тоже импульсивный, выбегает, угрожает отставкой собственной. Была отставка, наверное, все было бы по-другому. Как его предшественник, князь Львов. Я, тем не менее, не согласен, я на своей позиции, но Керенский в отставку не ушел. И в итоге было принято такое немного странное решение, чтобы все-таки дождаться переговоров с Корниловым, но пока Корнилов должен все-таки быть не уволен, а приостановлено вот его командование, чтобы он объяснился, что все-таки происходит, чтобы с ним была проведена встреча, а на его место временно назначить другого генерала Лукомского. Такой вот, казалось бы, тоже компромисс, более-менее ничего, более-менее понятный. Корнилов получает в итоге эту телеграмму, но он негодует. Как же так? Причем еще раз объясню, почему. Все его действия, то есть движение верных частей на Петроград, были Керенскому известны. С ним это все было согласовано. Особенно еще с учетом этой странной миссии Владимира Львова, который от себя там прибавлял. Но как минимум через Савенкова все эти переговоры шли, и все было согласовано. С чего бы это вдруг теперь... Корнилов должен быть отстранен от командования и ехать в этот бушующий Петроград, в котором Временное правительство, собственно говоря, ничего и не контролирует. По большому счету, находится и под давлением советов, слава богу, пока еще готовых идти на компромисс, пока там большевики просто не захватили большинство этих солдатских масс. Вот такой вот, ладно, Корнилов там негодует и не собирается сам себя отстранять, так и генерал Лукомский говорит: я на стороне Корнилова. Все, что делает Лавр Корнилов, это все правильно, нужна сильная рука. И опять-таки движение верных частей поближе к Петрограду для того, чтобы в случае необходимости взять под контроль почту, телеграф, телефон правительственного учреждения для вашей же защиты, это все логично. Ну и тут, соответственно, у Керенского все окончательно сошлось. И вот он совершает, наверное, роковую ошибку для себя в том числе. Ладно бы там для судьбы Родины. Это что, получается, вообще в итоге остался совсем один? А какую длинную жизнь прожил в итоге, да? Кстати, ни в чем не покаялся. Годами писал, рассказывал, убивался, что не в женском платье он бежал из Зимнего дворца, но это знаменитая, да, история, но нигде не признал какую-то свою ошибку. Ничего подобного. Все виноваты, а я вот только правильно все делал. Ну так вот, и он публикует, еще раз повторюсь, там 9 сентября по новому стилю в газетах свое собственное заявление, суть которого в том, что Корнилов мятежник. Вот он двигается на Петроград, он хочет провозгласить себя диктатором, разогнать временное правительство. Ужас, что нас ждет впереди. Требует власть его передать, пишет Керенский в прямой речи, сам себя цитируя. Ну, конечно, Корнилов в ярости. Он не требует передать себе власть. Он не просто так двигается на Петроград. Все это было согласовано. Уже переговоры теперь, получается, исключены, потому что он уже объявлен мятежником. Он публикует, ну, у него нет возможности все это в газетах петроградских так вот дословно, мгновенно публиковать, но тем не менее там работает телеграф, быстро приходят все сообщения, и он, конечно же, пишет, да, куда может, что все ложь, все неправда, я не собираюсь захватывать власть военным вооруженным путем. Хотелось бы просто, чтобы была порядочная какая-то власть. Этот Львов, Владимир Львов, не Георгий, Владимир Львов, я вообще его ни в чем не уполномачивал. Он сам ко мне приезжал, причем, казалось бы, приезжал как раз-таки по поручению Керенского. Ну, что мы тоже знаем, не совсем так. В общем, теперь для меня все ясно. Тут уже Корнилова тоже понесло, что сговорились между собой немецкие шпионы, Временное правительство и большевики, примкнувшие к ним, лишь бы развалить Россию. Что тоже, конечно, не так. Но как вот Корнилова теперь все это воспринимать с тех пор, как его объявили мятежником? Тем не менее, из Петрограда приходят там реляции от Временного правительства и от Керенского. Причем вообще Корнилов даже сначала не поверил, когда ему пришла телеграмма от Керенского: «Я вас отстраняю от командования», с подписью «Керенский», что нет, ну это фальшивка какая-то, не может такого быть. Что же такое-то? Как же мы до этого всеми договаривались? Тоже все было... понятным, требуется, еще раз повторюсь, от Корнилова остановить войска, которые двигаются на Петроград. Ну, конечно, он отказывается. Теперь-то понятно, что там в Петрограде просто вот гнездо заговорщиков, которые желают погибели России. И еще раз повторюсь, что генералы, которых лихорадочно пытается назначить на место Корнилова, Керенский, отказываются, как вот Лукомский. Более того, командующий фронтами, ну, некоторые открыто, как, например, Деникин. Антон Деникин, командующий Юго-Западным фронтом, говорит, я поддерживаю все, что делает Лавр Корнилов, все правильно. Это, то есть Керенский уже, получается, ни на кого не положится. И еще раз повторюсь, сам-то Корнилов окружен, конечно же, офицерами, которые говорят ему, целиком на вашей стороне. Приходят телеграммы или сообщения от руководителей разных союзов, офицерских, казачьих, фронтовиков, георгиевских кавалеров, и все, это же тем более вооруженные люди или люди с военным прошлым, все на его стороне. Кажется, что сейчас вот придем в Петроград, наведем порядок, повесим. Но вот это упоминают не зря, приписывают, потому что он так и говорил. Повесить бы парочку оголтелых немецких шпионов во главе с Лениным, но этого будет достаточно для того, чтобы все остальные дисциплине вернулись, перестали грабить и мародерство. Вообще это шок для Петрограда, то, что там творилось, потому что, несмотря на то, что мегаполис с населением более 2 миллионов человек, ну там, может, поменьше было вот в разгар этого хаоса, но, тем не менее, преступность была достаточно низкая, как ни удивительно. Ну, это, в общем, отдельная история, поэтому, конечно, когда ходят вооруженные люди, грабят квартиры, угоняют автомобили, сколько это можно терпеть, а жандармов нет. И созданная милиция не справляется, в лучшем случае только на улицах как-то порядок контролируют, еще выпущены уголовники. Тоже вот, к сожалению, не без потворствования этому специфическому Керенскому. Ну, в итоге Керенский нашел тоже необычный компромисс после того, как и Деникин, и Климповский, тоже еще один командующий фронтом, поддержали Корнилова. Он нашел необычного человека. Это командующий штабом генерал Алексеев, пожилой, в общем-то, человек уже к тому времени, который служил еще практически всю Первую мировую войну. И после того, как великий князь Николай Николаевич Романов был отстранен от командования, Николай II себя провозгласил командующим, практически генерал Алексеев руководил всей ситуацией на фронте. И вот тут вот Алексеев пошел в итоге на этот компромисс, как ему казалось, он все это объяснял, для того, чтобы избежать кровопролития, для того, чтобы помочь всем договориться, найти какие-то компромиссы. Получилось. В общем, 10 сентября Керенский уже совершенно откровенно там всем дает интервью, всем рассказывает, всем пишет. Он же такой энергичный человек, просто энергия у него такая своеобразная. Безусловно, Корнилов мятежник и изменник, и контрреволюционер. Ну, казалось бы, все уже понятно. Здесь хочется упомянуть главного персонажа, про которого мы рассказываем уже не первую передачу, который сейчас в ссылке, в тишине, в Тобольске, читает газеты, курит, спектакли устраивает там со своей семьей, бывший Николай II, который теперь Николай Романов просто, и он из газет с удивлением узнает о том, что Корнилов объявлен мятежником. Ну и как вот современники пересказывали, это потрясло его. Он так вот в кругу близких говорит, это Корнилов-то мятежник? Потому что это вообще невозможно представить. Ну, как я уже перечислил, включая все. И его репутацию, смелый боевой генерал. Он же побывал в плену некоторое время у австро-венгров. Сбежал оттуда. До этого принимал сколько участия в конфликтах. Пулем не кланялся. Ничего не боялся. Решительный человек. Какой там он изменник. Ну, так вот. И здесь, и вот, это все вот возвращаясь к этой теме, конечно, еще раз повторюсь, удивительным образом, что тут-то, казалось, может, вспомнили бы любители порядка, тихой старины про Николая II, да, так давайте вызовем и ссылки, раз мы между собой договориться не можем. У нас же есть помазанник Божий, предки которого правили сотни лет, и тогда будет тишина и спокойствие. Вообще никто не вспоминает. Ни о самом Николае II, который в ссылке, ни о его родственниках, которые занимали вообще-то высшие посты. Николай Николаевич командующим был армией. Ничего подобного. Концентрируется именно вокруг вот скуластого казака Лавра Корнилова. Но, тем не менее, тем временем события продолжают развиваться дальше, и передовые части корпуса генерала Крымова с дикой дивизией, ну, там в основном все это кавалерия, они приблизились к Луге. Тоже вот любопытный такой рубеж. Мы же рассказывали, когда была первая робкая попытка сохранить монархию около Луги. Удалось остановить тогда двигавшиеся части с фронта, как тоже казалось, верные. Теперь понятно уже, что нет верных частей. В таком традиционном понимании. И Лугу смогли преодолеть. Но дальше включились другие участники в этот весь процесс. Ну, во-первых, во время...
Давайте, вот здесь вот мы, когда у нас начался разговор фактически уже о борьбе с этими частями, которые движутся на Петроград, мы здесь сделаем небольшую паузу и начнем после маленького промежутка вот об этой фазе, ну, Корниловского выступления, давайте говорить об этом так. Буквально через пару минут мы вернемся. Я напомню, что это программа «Кто так плюс». Максим Кузахметов, петербургский историк. Здесь я, Марк Нуждин. Далеко не уходите. Продолжим в самом ближайшем времени.
Друзья, здравствуйте. Я буквально ненадолго отниму ваше время, потому что, на самом деле, я только хотел поблагодарить всех тех, кто поддерживает наш канал. И я могу сказать сразу, что это работает. Я напоминаю, что даже 20-50 рублей от вас – это очень хорошая помощь нашему каналу, который не очень большой, но он развивается и работает. Мы уже начали новости делать каждый день, помимо всего прочего. Делаем программы, планируем запускать итоговые выпуски новостей. И спасибо тем, кто воспринимает помощь нам, это как просто покупку утренней или дневной газеты. Ведь действительно, там, это 20-50 рублей, и это делает серьезную разницу для нас, это правда. Потому что, если смотрят нас тысячи, то 20-50 рублей работает очень даже хорошо. Поэтому я еще раз благодарю вас, спасибо за вашу помощь. И, конечно, напоминаю, что обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, и это очень тоже хорошая, важная нам помощь. А как еще можно нам помочь? Вот там внизу в описании все сказано. Там даже есть возможность переслать деньги на телефон. Вот, все, с попрошайничеством закончил и передаю слово нашим коллегам. Спасибо вам еще раз. Правда, работает. Это означает, что мы продолжаем тоже работать. Спасибо.
Еще раз всем добрый день. Я напомню, что эта программа «Все так плюс». О Корниловском выступлении говорим. Петербургский историк Максим Кузахметов, я Марк Нуждин. И вот мы подошли к той самой минуте, когда лагеря окончательно размежевались. Керенский рассказывает о том, что военные подготовили мятеж под руководством Корнилова. А для военных ситуация вообще выглядит следующим образом, что была договоренность о движение верных частей на Петербург, и вдруг, когда верные части начали двигаться на Петербург, Петроград, в Петрограде вдруг передумали, не надо нам верных частей, давайте мы будем оставаться вот в этой каше. Очень странно все это выглядит с точки зрения военных, но, тем не менее, части начали движение. Что происходит здесь?
Да, со стороны Корнилова все, казалось, сначала шло... слишком даже благополучно, никакого сопротивления встретить нигде не удавалось. В Лупе, кстати, гарнизон легко был разоружен. Возглавляет этот корпус генерал Крымов, решительный, жесткий человек, можно не сомневаться в нем, как в командире. Еще раз повторюсь, части, основу их составляют казаки или дикая дивизия, то есть вот горцы кавказские, не только Северного Кавказа, там и Закавказья, то есть тоже люди, которых трудно было бы заподозрить в симпатиях каких-то там, к временному правительству специальных, вообще далекие от всех этих пролетарских интересов, от марксизма, надежно. Потому что тут тоже любопытно, лично, например, охрану Корнилова составляли так называемые текинцы, вообще это туркмены этнические, которым вот он доверял. Всю историю вообще уходит вглубь веков, да? Когда кого еще возьмешь себе телохранителем, как вот у византийских императоров это были варяги, ну, норманы, кого-то из римских императоров, там варвары могли быть, германские, которым, на которых тоже было спокойнее положиться, чем на собственных претерианцев. Ну так вот, здесь в Луге вот остался вроде бы всего, ну сейчас это около 120 километров, около 140 километров от Петербурга, ну, в скоростном поезде там 2 часа, например, да, там 3 часа, если все в порядке, и вот, казалось бы, все вот-вот-вот должно быть уже у нас, но в Петрограде тоже не дремали люди. Во-первых, конечно же, члены Временного правительства запаниковали, особенно с учетом того, как все это преподносит Керенский. Корнилов отказывается остановить движение войск. Никто точно не знает, сколько их. Всем кажется, что сейчас придут вот эти вот полки дикой дивизии и просто всех начнут резать, вешать, убивать. Это, кстати, там тоже звучало. Горцам же все равно, кого резать. Им сказали, что это все мятежники и предатели. Но они, горцы, разбираться-то и не будут. А может, мы еще и доживем до этого в Петербурге, когда приедут кадыровцы порядок наводить. Этот ужас. Ну так вот, ну ладно, временное правительство, где, еще раз повторюсь, в очередной раз, несмотря на то, что оттуда уже ушли в отставку кадеты, эта часть была план, и в основном там эсеры и меньшевики, но эти люди ищут компромиссы, они не хотят кровопролития, но оживились советы. У нас же еще Петроградский совет, где вроде бы Троцкий в тюрьме, Ленин скрывается, но тут вот неожиданную активность проявил Лев Каменев, который был еще на свободе, который призывает: так, надо спасать революцию. Так, пока временное правительство проявляет нерешительность, срочно формируем военно-революционный комитет. Вооружаем пролетариат, вооружаем трудовой народ, идем по стопам Великой Французской революции, будем защищать Петроград от военных мятежников. Ну и дальше все, что происходило, получилось абсурдно, потому что временное правительство теперь ищет этот контакт с большевиками. Большевики кажутся решительными, большевики-то уж нам помогут защитить завоевание революции. Ну что ж поделать, на кого же еще можно рассчитывать? И какое это оказалось, какое это было неудачное решение. И все это Керенский, конечно же, тоже. Зачем он нужен-то большевикам? Тоже вот на что он рассчитывал, непонятно, идя вот на эти компромиссы уже не с Корниловым, получается, а именно с большевиками. И здесь большевики, конечно, проявили чудеса энтузиазма, активности, причем не лидеры большевиков. Еще раз повторюсь, Троцкий в тюрьме, Ленин лечится, никто даже не знает где. Он же такой мастер конспирации, с ним там сложная связь, он боится, что его арестуют, не хочется ему в тюрьму. Но здесь другие большевистские лидеры успели подсуетиться, потому что 11 сентября, что они сделали? Во-первых, влияя на железнодорожников, перекрыть возможность железнодорожного сообщения, и не просто вот, чтобы там паровозов не было свободных, чтобы там перегородить какими-нибудь бревнами железнодорожные пути, разобрать. Вот когда буквально заагитированные железнодорожники, это там достаточно большой промежуток между современной Вырицей и Павловском, железнодорожный участок, там несколько десятков километров, то есть от Луги часть передовых авангардов дошла до Вырицы. Дальше железная дорога разобрана, двигаться, ну так вот, ускоренно невозможно, разобрана. Удивительно. Но более того, большевики присылают еще и агитаторов, красноречивых, и не просто каких-нибудь там марксистов, которые будут путанно горцам рассказывать о чудесах, вот, которые принесет нам пролетарская революция. Нашелся внук имама Шамиля, который должен был убедить горцев, что это все братоубийственно, все это нужно только генералам, мы простые люди, мы все народ, мы должны между собой договориться. И вот дальше произошло невероятное, то, на что Корнилов, ну, в Корнилов голову не приходил. Оказались разагитированы, как это тогда называлось, и горцы, и казаки, ну просто они отказываются идти дальше, начинается у них братание с теми солдатами и агитаторами, которые прибыли из Петрограда, они просто останавливаются, тогда пусть между собой все договорятся. Иначе. Все бы ничего, если бы реально начались какие-то переговоры. Тут дальше цепочка событий, которые выглядят уже, ну, фантастически. Отправляется в Петроград генерал Крымов, который считает, что, ну, мы же не преступники никакие, мы хотим порядок навести, разобраться там с немецкими шпионами. Он без особой охраны приезжает в Петроград, командующий вот этим вот корпусом, который, как теперь мы уже видим, не бог весь какой надежный, нельзя на него толком положиться. И какой-то до конца непонятно что говорили друг другу Керенский и Крымов, но после этого...
Они встречаются.
Ну вот, да, после этого разговора, который шел на повышенных тонах, Крымов вышел из кабинета Керенского и выстрелил себе в грудь. Что-то такое ему Керенский наговорил. Таким, наверное, называл его предателем и изменником, что Крымов написал какую-то записку Корнилову, тоже неизвестно до сих пор толком ее содержание, и застрелился. Ну, точнее как, он нанес себе тяжелую рану, его успели отвезти в госпиталь, он еще оставался в сознании, но в этой атмосфере... В Петрограде-то, кто что там требует сочувствовать мятежнику? Якобы там с него еще эти фельдшеры и солдатня вокруг срывали повязки. Генерал Крымов скончался. Ну и становится понятно, что невозможно положиться на верные части, которые считались верными, которые теперь еще и командующим лишились, которые вступают в братание. Более того, там же вот на вот этой волне, это буквально за несколько дней произошло, теперь-то уже никто большевикам не возражает, которые начинают предпринимать энергичнейшие меры, в числе прочего, захватили арсенал, ну как захватили, с одобрения временного правительства, начали революцию защищать, и вооружили 40 тысяч рабочих верных. Ну все это как потом, в октябре-то, в Октябрьскую революцию, через пару месяцев пригодилось, чтобы еще и свои люди были вооружены винтовками и пулеметами. То есть им не пришлось держать оборону, еще раз повторюсь, что очень важно, а люди уже вооруженные, авторитет большевиков, спасли революцию. Иногда проводят, конечно, параллели с путчем 91-го года, но тут такая пропасть разделяет всех этих людей. Я только вот в отношении народных масс что-то может быть похожее, но более того, тут параллели все-таки не до такой степени. Большевики, кстати, вот именно тогда вот эти свои вооруженные формирования стали впервые называть Красной гвардией. Тоже им это все не нравилось впоследствии в советской истории, потому что у нас же вот есть такой рубеж Октябрьской революции, и дальше все уже правильно. До этого было временное правительство, поэтому там ничего хорошего быть не могло. Поэтому все и пришлось искусственно, что будем рассказывать, про 23 февраля потом придумывать из головы. Ну так вот, и здесь, тяжело вздохнув, генерал Алексеев берет на себя вот эту вот миссию. Как он потом объяснял, я хотел спасти Корнилова, которому, получается, не на кого положиться, вот эти вот полки, вот эта вот дикая дивизия, казачьи части, на которые он рассчитывал, явно уже не подчиняются ему. Более того, например, Деникин оказался арестован в своем штабе представителями солдатского комитета местного. Ему тоже оказалось не на кого положиться. Здесь вот Алексеев берет на себя миссию спасти Корнилова от расправы возможной, соглашается по согласованию с временным правительством взять на себя обязанности, но он как будто даже не буквально главнокомандующего, оставаясь в должности начальника штаба, но тем не менее берет на себя полномочия, ну как, арестовывать надо мятежника Корнилова, что ж еще поделать. И тут опять вот еще один, вот последний, наверное, такой рубеж, там же вокруг Корнилова все равно десятки людей, офицеров, генералов, кто-то там в удаленном доступе ему пишет, телеграфирует, кто-то совсем рядом, что надо что-то предпринимать, может быть, куда-то отступать, формировать вооруженные формирования, да, с нуля, раз мы на солдат не можем рассчитывать, значит, офицерские части, ну, что в итоге там и произошло. Ну, скрываться надо, получается, из ставки, потому что здесь никакого контроля. И Лавр Корнилов говорит, а я тоже не хочу кровопролития. Раз на солдат положиться невозможно, офицеров я подставлять ни в коем разе не хочу. Ну, что ж поделать. И 14 сентября был арестован и Корнилов, к нему присоединили Деникина. Там порядка 20 вообще генералов оказалось, не последних. Марков, например, да, вот, но это уже знаменитые марковцы, уже просто после смерти генерала, там подразделения как раз-таки офицерские. Да, то есть решительные, смелые люди, а здесь все ждали слова от Корнилова, Корнилов этого приказа не отдал, и они все теперь становятся заключенными временного правительства, для них специально собрали тюрьму в Быхове, причем тоже, ну тут спасибо, как будто бы надо было сказать Алексееву, который вот на свою седую голову взял на себя эту тяжкую миссию, чтобы потом он же остался жив, когда вот уже гражданская война, он оправдывался, что он не предатель, не отступник, он просто хотел помочь и спасти будущих лидеров Белого движения. Такой любопытный компромисс, что там два кольца охраны, внешние от временного правительства, а внутренние вот из тех людей, которым доверял сам Лавр Корнилов, генералы, все это в городе Быхове, вот такая необычная тюрьма, где, кстати, ну, это называлось Быховское сиденье, потому что остались генералы в таком в подвешенном состоянии, и в итоге оказались потом освобождены, тоже потом до этого доберемся, а здесь, ну, все. Получается, выступление, вот этот вот мятеж провалился, даже не дойдя до какой-то фазы боевого столкновения. Мы же просто рассказывали, что в июльские события оказалось достаточно, по сути, одного решительного поручика, который открыл артиллерийскую стрельбу по мятежным солдатам и матросам, чтобы они все разбежались. Матросы уехали к себе в Кронштадт, солдаты с пулеметного полка ушли на другой берег Невы, и как-то более-менее худо-бедно порядок воцарился. А здесь даже до этого не дошло. Недооценили, получается, и Корнилов, и приближенные к нему люди силу слова, силу агитации, коварство, может быть, какое-то большевиков, и фантастические большевики окрепли. Более того, уже 17 сентября из крестов освобождают Льва Троцкого, который, собственно, вот и встал во главе вот администраторов, организаторов, командующих. Очередной раз повторюсь, что, конечно же, гражданскую войну большевики во многом выиграли благодаря исключительным талантам Льва Троцкого. А для начала вся вот подготовка к будущему, к грядущему восстанию, это тоже вот его, ну чего же скрывать, выдающиеся организаторские способности. Вроде бы все это начал Лев Каменев, но он был не такой решительный, человек такой, ну, способный к тому, чтобы сесть в бронепоезд, дальше там отдавать приказы. А Троцкий им такой и был. Ну, вот как мы рассказывали, и боялся выйти там вокруг тебя сотни разгоряченных солдат, когда он министра Чернова спасал. А Троцкий вот мог как-то найти и нужные слова, и забраться где-то там на броневик, произнести пламенную речь и все изменить в свою пользу. Вот этот человек выходит из крестов, ну и дальше все уже Керенский, получается, сам себя лишил и полномочий, и власти, и авторитета. Он не мог уже положиться ни на офицеров, ни на генералов, но и большевикам-то он совершеннейший не нужен. Для чего? Ну и тем более разочаровал он и своих вчерашних союзников, он сам формально, как будто бы СССР, но проявил, несмотря на вот свою экспрессию, решительность, красноречие, но это был не человек-руководитель, не человек-администратор, не способный собрать вокруг себя сильную команду. Более того, он же вроде формально еще остается главой Временного правительства, да, после подавления Корниловского выступления, но теперь до такой степени боится генералов, что стремится, если от него это зависит, назначить на высшие посты максимально бесцветного человека. Ну, чтобы не было какого-то очередного яркого лидера, бездарного какого-нибудь. Даже ему трудно положиться на надежного или на верного человека, а вот на того, который не будет для него конкурентом. То есть так, это уже получается Керенский цепляет за власть. Подставку не ушел. Более того, он и Савенкова уволил. Человека, который таки как раз готов был и на фронт поехать. Убийца, СР, СР из боевого этого крыла партии СР. И от Савенкова избавился, на которого тоже можно было положиться в силу его решимости, авторитета партии СР. Ну и дальше, чего ж там удивляться, что Керенский остался практически в одиночестве, потому что вскоре и Алексеев тоже ушел в отставку. Вот я миссию выполнил. Кровопролитие вроде бы не произошло, дальше уж, пожалуйста, без меня, я в этом во всем участвовать не хочу. И до такой степени все это выглядело невероятным, то, что вот произошло. Как такое могло получиться, что не могу не упомнить, не могу не упомянуть несколько версий, просто уже таких конспирологических, с которыми можно встретиться. И вы найдете вот описание в книгах, где все подробно расписано, как это все произошло. Ну, во-первых, что все это затеял сам Керенский. Все это выступление Корнилова сам спровоцировал для того, чтобы расправиться и таким образом оставить себе единоличную власть. Все это затеял Савенков для того, чтобы Керенский и Корнилов друг друга съели, сожрали и самому прийти к власти. Ну и что это все в конце концов просто сложная такая цепочка, непонятно кто все это организовал, но чтобы расчистить путь большевикам. Но тут нет никакой конспирологии. Тут вот цепочка случайностей, недоразумений, невозможность договориться, недооценка происходящих событий. Я еще раз, когда, простите, на этом сакцентирую внимание, тысячи вооруженных людей, солдат, казаков, кавалеристов, которые легко поддаются на агитацию, не хотят ехать на фронт, не хотят убивать друг друга, не хотят воевать. Вот. И как сейчас все это кажется невероятным, когда смотришь на взрослых, серьезных мужчин, вооруженных, которые беспомощно жалуются: мне холодно, мне голодно, мне нечего есть, командование меня бросило, что мне делать? Отправляют это женам, дочерям, матерям или там губернаторам, жалуются. И здесь вот может быть вот предвестник последующих событий, это только вот один яркий эпизод, потому что, ну как мы рассказали, многие лидеры Белого движения оказались арестованы, все вроде бы все сыпется, никакой поддержки, но один из генералов, фамилия которого многим тоже, наверное, известна, Духонин, не стал дожидаться, пока его арестуют, не ушел в отставку, не отправился в Петроград, поехал на юг, на Дон, к казакам, собирать вокруг себя тех, кто не готов вот так вот легко смириться с происходящим. Ну и вот, можно сказать, оттуда началось формироваться будущее белое движение, которое уже впоследствии с большевиками вступило в военную конфронтацию, но все это в будущем. И все это Романов, Николай Романов, него ответ точно никакой не второй. Все это застал с интересом, все это в газетах читает. Но на этом сегодня, наверное, закончим, и дальше будем переходить уже в следующих программах, как происходили события в конце сентября и в октябре 1917 года. Октябрь – это уже такой бренд советской власти отдельно. А сейчас, наверное, надо перейти к иллюстрации.
Да, и первый наш сегодняшний, ну, собственно, понятно, с кого мы начинаем, разумеется, это генерал Лавр Корнилов.
Ну, здесь вот не просто Лавр Корнилов, а вот он в окружении, как ему тогда казалось, верных людей. Лавр Корнилов, к которому стекаются и стремятся люди, не согласные с хаосом. А если это еще и боевые офицеры, смелые и решительные, ну, как кажется, что сейчас мы просто в Петроград наведем на порядок, все будет наше, и это оказалось ошибкой и заблуждением. На солдат точно нельзя было рассчитывать никак.
Ну и тут опять же, что, мне кажется, обязательно нужно отметить в связи с Корниловским мятежом, насколько люди оказались восприимчивы к простым объяснениям.
То есть, взять все и поделить, да?
Да, ну и, конечно, на войну идти не надо, это империалисты между собой, а мы люди маленькие, нам вот...
А большевики легко все объясняли, просто эти империалисты мир заключать не хотят, а мы готовы, мы сейчас заключим мир. Все это опять вот для человека вообще страшно далекого от реалий, как вот можно самому себе объявить, а мы за мир. Ну и что, если у тебя идет война с немецкой еще мощной машиной, с кайзеровской армией, что это такое? Вот если ты им сказал, что мы за мир, они что, освободят твою территорию и покинут? Нет, конечно. Просто фактически капитулируешь. Ну, а для малообразованного человека, для крестьянина, все кажется просто и легко. Тем более, что надо срочно делить землю, у помещика все отобрать, тут и заживем.
Взять? Да, ну, тут, конечно, невозможно не согласиться с большевиками, что если бы Временное правительство начало решать земельный вопрос в первую голову, то, возможно, или хотя бы четко обозначило позицию.
Ленин радовался. Ленин радовался, что они все это откладывают, вот и хорошо. А то действительно начали бы проводить эти реформы, хоть какую-то реформу начали бы проводить, и выбили бы у большевиков этот аргумент, да, землю крестьянам, фабрике рабочим. Но во время правительства все ждали учредительного собрания, Керенский все тянул время, с властью расстаться не мог. Но когда человек не может расстаться с властью, ну вот начинаются проблемы у целой страны.
А у нас следующий кадр, это как раз какой-то, видимо, корниловский триумф, да, потому что его тут на руках несут.
Да, это как раз после совещания в Москве, я вот уже упоминал, но вот почему он еще был очень уверен в себе, это же в Москве, не только там ты когда в армии, вокруг тебя верные офицеры, после этого совещания, когда он уже предстал перед публикой в качестве оратора, яркого политика, самостоятельного, может быть, не очень красноречивого, но который говорит понятные вещи, и, конечно же, опять-таки, тебя поднимают на руки юнкера, офицеры, выносят из здания театра, приветствуют, дамы, цветы тебе бросают. Опять-таки, это сейчас нам кажется, что это необычное. В ту вообще эпоху. Это было дело естественно. Так могли вынести какого-то полюбившегося актера Шаляпина или там актрису какую-нибудь, также из театра, если очень понравилось представление. Но, тем не менее, и приятно вроде бы, и ты явно пользуешься поддержкой масс городских. Ну, вот это в какой-то степени Корнилова, если не ослепило, то уверило в том, что он будет пользоваться поддержкой. Вот эта катастрофа с разагитированными войсками оказалась для него полной неожиданностью. Там даже дело не в разобранных рельсах, а в том, что на них нельзя было положиться. Объяснили большевики, большевистские агитаторы быстро, и все, и потерял Лавр Корнилов в одночасье фактически за один день. Целую дивизию. Этого. Там, правда, передовые были отряды, но неважно. Основные части дальше уже не пошли. И до них там добрались, кстати, агитаторы, и до Луги, и стали все объяснять. Да вас тут все обман, все используют. Так еще и Крымов застрелился, что опять-таки подтверждает, что ваш командующий застрелился. Значит, был неправ. Кто его не убил? Ему все объяснили, вот он и застрелился.
А у нас, кстати, по поводу Крымова еще, мне попадалась такая версия, она, правда, по сравнению с версией о самоубийстве маргинальная, что Крымова застрелили.
Ну, есть такая версия, но, судя по показаниям свидетелей, нет. Вот такая особенная кровожадность – это все-таки большевики. Здесь, особенно, это же правительство все, это же Зимний дворец, где в основном Керенский находился. Поэтому, чтобы там, вот, ну, Керенский точно не мог выхватить пистолет. Остальные министры тоже были не из этих людей, поэтому нет, очень похоже на то, что Крымов сам себе выстрелил, но не в голову, а в грудь, от отчаяния проявил такую, даже сложно сказать, слабость, либо вот неготовность оказаться. Может, ему сказали, что будете арестован, не хотел он этого унижения. Не все известно из его разговора с Керенским. Керенский проявил решительность какую-то очень избирательную такую. В этом вопросе проявил, а стать полноценным диктатором, вот взять на себя и ответственность, и смелость, и давать распоряжение, и назначать способных людей на главной должности, ничего подобного. Он, наоборот, от всех способных старался как можно скорее избавиться, чтобы они его...
А давайте мы о нем говорим, а как раз вот он сам и есть, посмотрите.
Вот это одна из иллюстраций, которая характеризует ярко его, в том числе и внутренний мир. Он брал уроки актерского мастерства, он придавал большое значение вот имиджу, как он выглядит на иллюстрациях, на фотографиях, на портретах, в том числе и маслом написанных, что вот этот френч, да, там вот руку там, что вот эта нахмуренность какая-то особая, что вот он не с какой-то там с усиками, а вот с этой прической ежик, он от всех отличается. Но вот на это ушла, наверное, масса энергии, но не это было главное, потому что, как я в прошлый раз говорил, сложно найти фотографии генерала Крымова, тот не устраивал фотосессии. Ну, чуть побольше фотографий с Корниловым, но тоже не особо-то постановочно. А вот у Керенского все в порядке. Сохранились десятки и фотодокументов, и иллюстраций, где вот он предстает таким вот могущественным лидером, хмурится, насупившись, да, он же всем, я буду жестким, я буду, не побоюсь пойти на суровые методы железом и кровью, но это оказались пустые слова. Тем не менее, по сути, по своей он был не таким, а вот, ну, как актер такой, вот изображать может, а в реальности реализовать в быту не способен. Но зато вот какая показательная фотография.
Да, это точно. И следующий кадр у нас уже относится к событиям именно Корниловского выступления. Это делегаты от туземной дивизии на фоне очень узнаваемого в Петербурге.
Да, это мечеть на Петроградской стороне, которую как раз-таки в то время, в 17 году, достраивали. В 17 году состоялось завершение строительства, просто уже эпоха была совершенно другая, так называемая татарская мечеть. Но это вот те разагитированные представители туземной кавказской конной дивизии, которым правильные агитаторы все объяснили, которых пригласили в Петроград, показали, да у нас здесь все хорошо, мы за народ, вот вам мечеть, вот, ну, как я уже сказал, внук самого имама Шамиля, про которого все знали как борца за свободу горских народов, и не все знали, что он присягнул царю почему-то удивительным образом и отказался там потом от сопротивления, и в Калуге жил. Это все было и до сих пор, как выясняется, немногие об этом знают. Ну, так вот, и здесь вот они еще и коллективно фотографируются, охотно потом эту фотографию показывали большевики, как вот они словом могут добиться желаемых результатов.
Ну и в газетной иллюстрации такого рода, конечно, отлично показывало, кто на чьей стороне, и что даже люди, которые вроде как ехали бороться с каким-то мятежом в Петрограде, их там встретили, и вот они довольны.
Вот, да, и мечеть, ну, большевики на том этапе, хотите в мечеть, вот вам мечеть, хотите независимость, будет вам независимость. Большевики обещали все. Не все просто до такой степени могли быть лицемерами. И если эти белые генералы, к сожалению, в силу ограниченности, не соглашались на независимость Финляндии, то хотя бы не обманывали. И говорили, да-да, будет вам независимость, а между собой шушукаюсь, нет, конечно, ничего не допустят, нам главное за большевиками справиться. Но были более честны, конечно же, людьми. Но про это, кстати, потом и я тоже это уже цитировал, члены Временного правительства говорили, а мы слишком честные просто оказались по сравнению с большевиками.
Да, и вот на следующей фотографии у нас получается другая сторона по сравнению вот с делегатами туземной дивизии. Здесь у нас узники на фоне очень интересного зарешеченного окошечка, символично.
Ну, это вот так называемая Быховская тюрьма, где в итоге оказались все вот эти вот мятежники во главе с генералом Корниловым, там же рядом Деникин. Причем тоже, обратите внимание, Корнилов невзрачный, невысокий, худощавый, но он там практически в центре стоит. Вот все, мятежники схвачены, больше революции, казалось бы, ничего не угрожает. Сейчас-то мы все наконец-таки заживем, ну, к счастью. И этих людей удалось освободить, тоже отдельно расскажем, как. А к несчастью, конечно, никакого мира не наступило. Но Корнилов тоже не пережил Николая II, расскажем потом про его собственную трагическую гибель, но некоторые из генералов, ну, как вот, например, Деникин, потом стали знамениты как лидеры белого движения и борцы за большевизм. А пока что вот они все арестованы. Все. Казалось бы, революция спасена. Ну вот, пришел звездный час большевиков.
В какой-то степени спасена, в какой-то степени совсем не спасена. Так, и дальше у нас место в, как правильно сказать, в Петрограде тогдашнем, в Петербурге нынешнем, которое могут посетить жители Петербурга и те, кто туда приезжает.
Ну вот я в этот раз выбрал станцию железнодорожную Вырица, потому что это практически последний рубеж, вроде бы совсем уже близко был Петроград. Вот этот участок между Вырицей и Павловском, там были разобраны железнодорожные пути, на поездах продвигаться дальше было невозможно. Павловск сейчас вообще входит уже в состав Петербурга. И именно здесь вот авангарды остановились, но, к несчастью, не только потому, что были разобраны железнодорожные пути, а потому что их правильно уже заагитировали, им все правильно объяснили. И вот этот вот рубеж, на котором вот это движение верных частей Корнилова, ну или большевики так и говорят, Корниловщина, да, захлебнулось, остановилось, провалился. Пусть это даже, может, и был бы потенциальный путь военной диктатуры, все равно была бы другая история, но она не повернула вспять. Все в итоге вот на станции Вырица и остановилась. Если будете там, посмотрите, как вот такой вот пункт на карте, откуда движение вот за сотни километров шло, как казалось, верных Корнилова дивизий, оказался дивизии недостаточно верные, в Петрограде большевики умело подготовились, и вот здесь это движение было остановлено.
А вообще непримечательное здание, надо сказать.
Но оно изменилось и было перестроено. Тогда вообще станции в трех классах, в ту эпоху, я имею в виду еще царскую, были покрасивее, были попроще полустанки, ну там каждый раз, даже если типовой, но тем не менее архитектурный проект, это были не коробки, конечно, бетонные. Ну, мало ли, на каком полустанке что происходило, где там кто подписывал отречение от престола, или где останавливали войска, и какой-то вот такой, или где там, в Орке, да, например, где сошел с рельсов поезд, в котором ехал Александр III, и всегда же там должно быть какое-то красивое здание, но где-то могли построить потом, как в Борках, да, там огромную церковь в честь спасения, но, верится, даже памятного знака-то никакого нет. Если не ошибаюсь, что вот здесь были остановлены, он вот революционной
тем ценнее, части. Тем ценнее то, что мы здесь рассказываем в нашей программе, потому что и совершенно непримечательное здание тоже для наших слушателей будет иметь особую ценность, потому что они будут понимать, что вот это важный рубеж в событиях 17-го года и важный рубеж, где как раз был сделан вот этот самый шаг, за которым уже у нас Октябрьская революция. Мы заканчиваем сегодня нашу программу на этой ноте, и я еще раз напомню, что мы интереснее обычного бумажного печатного журнала в каких-то вопросах, поэтому если вы журнал покупаете в киоске за 50 рублей, то вы нам вполне можете тоже пожертвовать сумму, потому что любое пожертвование нам помогает работать дальше. Помните об этом, и я напомню, что здесь петербургский историк Максим Ахметов, я Марк Нуждин, и Максим, еще не забудьте, что с вами еще и завтра слушались.
Да, если вас интересуют не только события столетней давности, не только исторические параллели, но и драматические события, происходящие буквально вот сегодня, буквально на наших глазах, то каждый понедельник с раннего утра программа «Честно о главном» на платформе «Ищем выхода», где мы готовим обзор главных событий минувшей недели. Смотрите, ставьте лайки, пишите комментарии. Все это нам очень пригодится. Большое спасибо. До встречи либо в следующее воскресенье, либо уже завтра с утра.
Мы со всех сторон охватываем вас, уважаемые слушатели и зрители, вашей заботой, поэтому ищите в описании программы, как нам можно помочь. Всего хорошего. До свидания.
До свидания.